Глава 15. В мозгу бессмысленным эхом билось слово «параметры». Кромптон осмотрелся и понял, что попал в никуда. Это было странное и сверхъестественное ощущение, ибо в этом нигде не было ничего, даже самого Кромптона. Сначала все это, включая собственное небытие, развеселило его, как может развеселить полет вниз по лыжне длиной в миллион миль. Но потом ему стало страшно. Скорость убивает, не так ли? А когда убивают ничто, остается взамен двойное ничто или просто ничто, положение поистине гибельное. Кромптон толком не знал, как выбраться из него, и решил воплотиться и тем самым создать различие. Облегшись телом, он почувствовал себя гораздо увереннее. Но ему совсем не улыбалось висеть в полном ничто единственным плотным телом. Тут не очень-то пофункционируешь. И тогда, по возможности быстро и аккуратно, он создал землю, остановился, посмотрел на плоды труда своего и убедился, что допустил досадную ошибку. Все побережье Северной Америки получилось у него вздутым и неправильным, а дубы почему-то напоминали карликовые мандарины. Было еще много всяческих аномалий, и не все их можно было извинить неопытностью. Кромптон надеялся, что у него еще будет время вернуться к ним. Затем он задумался, что же делать дальше. Он не мог вспомнить, а может, никогда и не знал, и поэтому набросал местечко, где мог бы подождать дальнейшего развития событий. Мейплвуд, Нью-Джерси, 1944 год. В данный момент это был единственный город на Земле, и Кромптон наладил в нем такую справедливую и спокойную жизнь, которую не могли забыть призрачные исторические анналы штата. Золотой век мог бы длиться бесконечно, но однажды, в золотое октябрьское утро, его прервал зловещий грохот с запада, и когда Кромптон вышел из своего президентского дворца, построенного в стиле ранчо, он увидел колонну бронетанковых войск, продвигавшуюся по южной Оранж-авеню. На переднем танке восседал фельдмаршал Эрвин Роммель, рядом с ним, очень довольный собой, стоял Дэниел Стек. Тогда Кромптон вспомнил, что должна произойти битва не на жизнь, а на смерть путем имитации. Он, оказывается, зря терял время, пока холерик Стек постигал науку захвата власти. Хотя игра была для Кромптона в новинку, он сразу ухватился за первые попавшиеся образы и умудрился вызвать в воображение 50 швейцарских гвардейцев, вооруженных пиками, команду викингов-берсерков и подразделение венгерской нерегулярной кавалерии под предводительством фон Зуппе. Эти силы удерживали подходы к Спрингфилд-авеню, а Кромптон тем временем успел спастись бегством на юг и по пути имитировал новую территорию. Стек преследует его аж до самой Гуадаррамы со всей, черт бы ее побрал, великой армией республиканцев и многочисленными отрядами гурков, буров и албанцев. Гурки — воинственный народ, проживающий в горах Непала. Стек собирает большие силы, но он не может объединить их. Его войска охватывает паника, когда классическое поле боя на глазах превращается в глубокие овраги и необозримые долины. Тогда Стек вводит в бой подкрепление мембрильских апачей и царя Атауальпа с его безликими инками, а также парочку зулусских бесенят. Царь Атауальп, последний король инков в Перу, 1525-1533 года. Как и следовало ожидать, вся эта стреляющая катавасия расползается, расплывается в фокусе и тает, быстро превращаясь в пустую иллюзию. И Лумис, оказавшийся не таким уж мягкотелым, использует предоставившуюся возможность и бросает в битву вооруженных пиками гашишников и малайских хамаков. Удивительно воинственный поступок для такого миролюбивого человека. Между тем Кромптон тоже собирает армию и спускается с голубых холмов с 10 эскадронами круглоголовых Кромвеля, чтобы показать, что он шутить не намерен. В поддержку ему выступает великий Густав Адольф, возглавивший потерянный легион Вара. Густав II, 1594-1632 года жизни, король Швеции, великий полководец. Вар Публий Квинтилий, около 53 года до нашей эры, 9 год нашей эры, римский полководец. Восставшие германские племена заманили его войско в Тевтобургский лес, где оно и сгинуло. Стек поспешно противопоставляет им Золотую Орду, но варяги Кромптона охватывают ее с флангов и обстреливают продольным огнем из шеренг, пока Стек не поражает всех берсерков бубонной чумой, которую распространяют среди них гигантские красные пауки во главе с субмаринером. Как и всех усилий Стека, этого изобретения хватает ненадолго, швы начинают расползаться, и кто бы вы думали, вступает в битву? Сам Финч с царем Ашокой и войском из бодхисаттв, арахантов и протиека Будд. Ашока — древнеиндийский правитель III века до н.э., протиека Будда, достигший нирваны, но, в отличие от бодхисаттв, не возвращающийся на землю для просвещения людей. Их сметают почти мгновенно, но Лумису хватает времени, чтобы превратиться в Оуэна Глендоуэра и смыться в горы Уэльса, где к нему присоединяются Крейзи Хорс и индейское племя Сиу. Глендоуэр Оуэн, 1359-1416 года жизни, вождь восставших крестьян в Уэльсе. Крейзи Хорс — кабаре в Париже. Кромптон воспользовался минутным замешательством и переместился в траншеи у Ричмонда, где Грант остановил противника, а Шерман раздолбал его и все, что осталось на долю Джебу Стюарту, это стать эскадроном П-51, чтобы отсрочить падение Минандао, тем самым позволив Стеку сотворить Дьен-Бьен-Фу, неудачный ход, а потом Мадагаскар, еще более неудачный. Грант Улис Симпсон, 1822-1885 года жизни, главнокомандующий войсками Севера в гражданской войне в США в 1861-1865 годах. Шерман Уильям, 1820-1891, американский генерал-северян, в гражданскую войну вывел свою армию в тыл южанам, чем предопределил их поражение. Стюарт Джеймс, 1833-1864 года жизни, командир кавалерийского корпуса южан, покончил с собой под Ричмондом, видя безнадежное положение своего войска. Минандао — остров на юге филиппинского архипелага, бывшая колония США. Дьен-Бьен-Фу — город и уезд во Вьетнаме, где в 1954 году вьетнамцы одержали окончательную победу над французскими войсками. Стек явно выдохся. Слышно было, как он крепко зажатый бормотал: «Я Фрейд, а этот день — начало Юнга и Адлера, Адлера». Адлер Альфред, 1870-1937 годы жизни, австрийский врач-психиатр и психолог, ученик Фрейда, основатель направления индивидуальной психологии. И Кромптон вдруг остается совсем один. Слезы застревают у него в горле. Он взирает на кровавую бойню и замечает, как сам он меняется, 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 превращаясь в безжалостного убийцу, рыдающего пивом, которое заливает весь его шотландский костюм. А потом Кромптон умер, и было новое время и новый человек. Этот человек открыл глаза, потянулся и зевнул, с удовольствием ощущая свет и цвет. Прежнее владение Элистера Кромптона, в котором временно обитали Эдгар Лумис, Дэн Стек и Бартон Финч, это тело поднялось и нашло, что жизнь хороша. Теперь, как и все другие люди, он станет многогранным и непредсказуемым, будет поступать, как захочет его левая нога, и никакой упрощенности, никаких стереотипов. Теперь он будет искать любви, секса, денег, и, боже мой, у него еще останется время на множество разных хобби. Но чем заняться прежде всего? Что если деньгами и Богом, а любовь пусть приходит сама? Или любовью и деньгами, а Бога оставить на потом? Он задумался. В голову ничего путного не приходило. Он лишь понял, что его ждет немало дел и что есть множество причин, как для того, чтобы переделать их все, так и для того, чтобы не делать ни одного. Сидел и думал новый человек. И вдруг дурное предчувствие охватило его, и он сказал: «Эй, ребята, вы еще здесь?» «Боюсь, из этого все равно ничего не выйдет». Конец книги. Декабрь 2002 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.